Он вам расскажет, что такое правильные инновации.
Здравствуйте. В программе был анонсирован Брызгалов Андрей Андреевич, собственно, замдиректора по науке НИСКАНа. Но, к сожалению, у него не получилось, поэтому я попытаюсь хоть как-то скрасить его отсутствие. Значит, правильные инновации. Термин, конечно, интересный. Под правильными инновациями мы понимаем заказные инновации. Я не знаю, кто-то, если был на лекциях Андрея Андреевича, были такие люди, которые что-то слушают, что он рассказывает? Не были? А, часть были. То есть все примерно понимают. Значит, собственно, вот к этому вопросу прикладывается, грубо говоря, ответ на вопрос, что такое технопарк. Мы все время задавались этим вопросом, как-то для себя объясняли, но мы на какой-то глубине уже были, и ответа простого на вопрос как-то не родилось, чтобы вот в двух словах раз и ответить. А есть же люди, которые там, условно говоря, прохожие. Он прошел, увидел что-то, пытается спросить, что это такое, а ему в двух словах не объяснишь. И сюда же ложится термин заказные инновации. Значит, сейчас повсюду говорят про инновации, там, по телевизору, на технологии, там, и так далее. Куча определений там этого термина уже есть, кто как понимает. И в этой же струе родилась новая мода говорить про модернизацию промышленности. И вот с этой точки зрения технопарк очень хорошо вписывается вот в это же течение. С точки зрения приборостроения. То есть я сейчас буду говорить с точки зрения приборостроения. Технопарк — это там 4 сущности. Ну, у нас это там биотехнологии, не знаю, Дмитрий Бенедиктович был. Что-то наверняка рассказывал про это. И есть отдельная, собственно, статья — это приборостроение. Так вот, промышленность. Я такой, это мастер-класс? Или в каком формате должно проходить?
Мастер-класс, но я.
А что? Вот как должно быть? Мы должны беседовать с вами, отвечать на
вопросы. А лучше покажите. Ну и давай, что делать.
Ну, это интересно, да. Или, то есть, в живую беседу превратим, как вот там это...
Нет, вообще-то, мы должны были с опытами, если у нас есть определенные цели.
Понятно. Понял. Ну, хорошо, значит, будем как-то делиться опытом. Тогда коротко, почему нужны заказные инновации, значит. Вот есть промышленность. В очень простых словах. Была у нас там плановая экономика. Строились заводы под какие-то заказы, там, госзаказы, и они там как-то загружались. Мощности завода загружены были на 100%, все были счастливы. Там, получалось, в заводе все работали, там все зарплаты и так далее. Потом мы перешли к рыночной. И, собственно, все понимают, что случилось. Заказ пропал, заводы не улучшают технологии, конкурентоспособность их продукции понизилась, и все стало плохо. Завод стал загружаться на 10%, там условно говоря, на 15%, кто-то вообще не загружен, и там сокращение штата, убытки, закрытие, там, продажи под склады, неважно. Вот. А в это же время мы наблюдаем, как там за границей там Хитачи построил завод новый, Кока-Кола построила новый завод. То есть они строят вот продукт какой-то завод. Ну и вообще, в принципе, это правильно, но всегда так и было. Вот мы имеем сейчас, что имеем. У нас заводы есть, какие-то мощности есть, но не загружены. Как вот их загрузить? Ну, собственно, и сделать их конкурентоспособными. Есть два пути. Сделать так, чтобы они производили конкурентоспособную продукцию, которая аналоги уже есть, чтобы ее тоже покупали, как минимум. И второй путь — это сделать так, чтобы они производили продукцию, у которой конкурентов вообще нет. То есть без аналогов. Вот это, собственно, путь инновационного развития. И по этому пути технопарк имеет прямое отношение. То есть он может предоставлять для заводов возможность большого тиража промышленного каких-то продуктов без конкурентов. То есть, условно говоря, если так судить, есть промышленность, нам нужны новые товары. либо хорошие старые. Как сделать новый товар? Соответственно, тут все понятно. Нужно, чтобы был потребитель какой-то, ну, условно, заказчик, и у которого есть какая-то проблема. То есть, если мы говорим о B2B, бизнес to бизнес, то такие потребители, их масса. И так получилось, что у нас наши соотечественники как-то не афишируют свои проблемы, а западные уже давно. То есть, Министерство обороны, у них есть специальное предприятие, DARPA, которое афиширует проблемы, ищет исполнителей, и они там как-то решают. У нас с этим хуже. Так вот, если есть потребитель, у которого есть проблема, и, соответственно, нужна какая-то команда или инфраструктура, которая эту проблему решит, создаст продукт какой-то. И в технопарке, собственно, создается структура, которая будет эти проблемы искать специальным образом. Это Андрей Андреевич этим рассказывал. На нашем опыте, как это было в Лискане, была проблема. Границы плохо охранялись. Точнее, не то, что плохо, для того, чтобы там их охранять, требовалось очень много людей. Ну, потому что техники достойной не было, чтобы ее поставить, наверное, чтобы она автоматически охранялась. И приходилось на каждые 500 метров ставить группу людей, грубо говоря, ответственных, чтобы они там были. Ну, там бесконечный штат, там затраты, ну и с армией так беда. Вот, поэтому военные создали специальную структуру, которая должна была отвечать за решение этой проблемы. То есть это у них это было прям проблема. Был человек, которого наказывали за ее нерешение. Ну, то есть у него могли пройти погоны, там, не знаю, ну, что-то нужно было делать в этом смысле. И они как бы начали как-то ходить, искать, и, собственно, вот появились мы. А поехал человек туда и прожил на границе полгода, чтобы посмотреть, как они живут. После этого этот человек не может есть пищу и сильно ее не поперчив, потому что она там тяжело есть обычно, поэтому ее надо много-много специй, чтобы привыкнуть. И теперь он не может пить ничего, кроме виски, алкогольных напитков. Ну, то есть он проникся, он изучил все песни, которые они там поют. Кто кому приказывает, кто куда ходит, кто что делает, какие там проблемы у них возникают. Почему, если, например, вот он подумал, что если сделать такой прибор, ну, например, там есть предположение, и потом он увидит, что там, ну, грубо говоря, солдаты, если перчатки давать, они их не носят никогда. Например, условно, если там биомониторинг, была такая идея сделать. То есть мониторить, жив солдат вообще на границе, там он спит или что он делает. То есть надеть что-нибудь, чтобы за ним следить. Ничего этого не будет работать, потому что там менталитет другой, надо по-другому решать проблему. Соответственно, нужны опытные люди, которые внедрятся, поживут в этом и смогут там сказать, что типа, ребята, ну, нам нужно вот, ну, так вот так вот так, условно говоря. Это вариант, когда самим приходится внедряться. Хотелось бы, чтобы на таких вот предприятиях, типа оборона, там, заводы и так далее, в промышленности появлялись такие люди, которые занимаются исключительно этим. То есть они вот там живут и смотрят, что бы как бы решить. И какие-то вот здесь у нас узкое место, дыра, надо ее заткнуть как-то, вот здесь какая-то дыра. И потом уже вот эти проблемы афишировать. Типа вот у нас есть дырки, и там, дорогие ребята, там инноваторы, как хотите, обзовитесь, и давайте свяжемся всем, вам дадим денег, вы решите. Вот. Ну и в нашем случае, собственно, мы отправили человека, он посмотрел, какие животные там ходят по границе, в том числе, чтобы ложных сработок не было, то есть мы же говорим о приборах, которые будут их там как-то ловить. Посмотрели, изучили, там, пофотографировали, все, что можно. Вот. После этого приехали на место, и с чем столкнулись, что нужна какая-то команда, которая это все решит. Для того, чтобы была команда, значит, любая команда состоит, ну, у нее должен быть лидер какой-то, ну, идейный вдохновитель, идеолог, вождь. Вот в Унискане это был Андрей Андреевич Бурзгалов. Он, собственно, сказал, я вождь, я буду направлять на вас на путь истины. соответственно, он выступил как организатор процесса и сборщик команды, что ли. То есть у него хватило компетенции, чтобы собрать команду под это все дело. Найти правильных экспертов, правильных специалистов, там, сотрудников, рабочих, и так далее. В этом смысле, касаемо технопарка, то есть мы просто, почему говорю про технопарк, мы перекладываем свой опыт, мы считаем, что он успешный, туда. Потому что, 20 лет уже существуем, и, в принципе, все проблемы решаются одинаково. То есть все проекты шли по одному пути. Если мы сделаем такую же инфраструктуру, как у себя, только в большом объеме, и больше команд будет, то, значит, больше проблем просто будет решаться, и все. Никакой разницы не будет. Вот. Соответственно, есть лидер, который... Нет, здесь началась проблема. Есть команда. Вот, значит, у команды есть лидер. Он должен собрать под это решение каких-то специалистов и найти вариант технического решения. То есть он с потребителя снял уже все, то есть проблема уже понятна. Нужен вариант технического решения. И все подводные камни понятны. То есть если там что-то делать, уже понятно, то есть человек пожил, уже понятно, что не будет работать, условно говоря. То есть нужно еще придумать вариант технического решения. Это эксперт. Люди с каким-то опытом, уже с широким кругозором. Собственно, в нашем случае на весь Унисканк есть 5 экспертов такого хорошего уровня, которые знают, грубо говоря, все обо всем, понимаете. Где-то очень глубоко. Вот. В этом смысле в технопарке планируется находители проблем, находители лидеров, специальная структура, и организованное экспертное сообщество, чтобы таких экспертов, как у нас их есть 5, чтобы там их было 30 человек, чтобы они своими компетенциями покрывали все в сумме и могли находить эти варианты технических решений. Вот, а соответственно дальше. Дальше сделали какой-то первый, я говорю про радиоварьер в Унисканке. Сделали первый экземпляр, придумали, то есть технический эксперт придумал, как он должен выглядеть, что это должно быть, что это должна быть сейсмика. Что у него должен быть хороший мотоаппарат, чтобы отделять человека, разделять человека от животного. Чтобы ложность работать на там, медведей, оленей, там, кто есть, козлы там бегают всякие, на Кавказе в основном. То есть, чтобы на них не реагировало. Двояко, да. Вот. И, соответственно, это все продумали, собрали в кучу. А дальше что? Совершили одну поставку. Она гарантирована была, потому что ее попросили, да, условно говоря. А дальше-то нужно, чтобы это было пользоваться популярностью, чтобы это, мы такой классный продукт сделали, и как вот двигаться дальше? Андрей Андреевич не продавец, не умеет продавать. Кто? Как на кривую роста выйти? Соответственно, мы пришли к такому выводу, что все деньги берутся в Москве. Логично. Значит, нужно просто организовать офис в Москве, посадить туда правильных людей, которые все понимают в продажах, на аутсорсинге. И пусть они там вот этим занимаются. Мы здесь будем делать, они нам будут скидывать проблемы какие-то там сервис, нерешенки какие-то. Мы будем доделывать, и потом дальше. Им отдавать, они пусть продают. Мы будем отдавать условно там за 50 рублей, они пусть за 100 продают, там, навариваться как хотят. Главное, чтобы у нас работало. Вот. Для того, чтобы там сделать первую прототип, мы, в принципе, хватило связи, чтобы пойти на заводик там где-то заказать эту детальку, куда-нибудь под забором денежку просунуть, сказать, сделай там слесаря. А потом пошла мелкая серия. То есть начали уже просить нас пограничники постоянно, давайте. И вот это уже не канал под забором, потому что объем уже увеличился, уже нет.
Не
пролазит уже. И к чему пришли? Нужна, это все хорошо, а нужна какая-то еще инфраструктура себе, чтобы можно было заказывать в мелкой серии. На завод приходишь и говорят, ребята, конечно, 1000 штук, пожалуйста. Радиобарьер там стоит 100 единиц. Это один объект закрыть, это 100 изделий. Стоит как самолет, не берутся. Сложные, много наименований изделий. У них логистики не хватает, чтобы это все сделать. Соответственно, ну, что делать? Пришлось свое строить. То есть мы построили сначала там, макетный цех. Ну, макетную мастерскую так называем. Там были слесари, там, свои станки. То есть в этом смысле мы покупали себе станки, как бы не имея цели на них заработать непосредственно на станке. А при этом для того, чтобы сделать там, 10 операций, приходилось покупать станок, который может делать 100 операций. Ну, условно говоря. А мы пользовались только 10. И у нас станок был загружен на 20% всегда. А, ну, то есть, если традиционно рассмотреть там, модель завода, если станок стоит, это убытки. Ну все, смерть. Нельзя. Там, рабочий не работает, они там сейчас вешают всякие контроль, что вот рабочий должен прийти, отметиться, работать. Ушел, там, станок простаивает, все, лишение зарплат, безумие. Мы отошли от этого. Не работают, и ладно. Главное, что у нас наша основная функция выполняется, и ну, все счастливы. Зачем загружать? Когда начинаешь загружать, возникает незавершенка. А, то есть, если ты говоришь про одну операцию, ну, просто склады заполняются, замораживаются деньги, и все. А если говорить про много операций, которые идут параллельно, и, ну, то есть, там пластиковое литье, механная обработка, какая-нибудь там фрезерная и так далее. И вот куча деталей с разных цепочек идут, а потом попадают на сборку. А продуктов, скажем, не один, а три разных наименования, там, или ну, 100. Вот у нас там в радиобарьере всего 100 наименований этих, порядка 100 разных элементов. И вот, вот эти ребята делают, вот он приходит, на работу и видит, что вот тут у него нужно сделать там одну деталь в одном экземпляре и 100 там, других деталей, 100 штук. Он, естественно, возьмет 100, ну, потому что один раз там перестроил, и два дня работаешь. Работает, ну, вроде как я же работаю, все счастливо. А потом, а вот эта одна деталь, оказывается, нужна там дальше на сборке, и без нее собраться вообще ничего не может. И, ну, соответственно, ну да, он работает, он загружен, но он в общем-то делает не то, что нужно для проекта. И, собственно, мы вот от этого, от загрузки полной просто отошли, и мы пришли к тому, что нужно следствию говорить конкретно, что надо делать. А если у тебя нет работы, и сейчас не надо ничего делать, ничего не делаем, мы тебе все равно будем платить зарплату. И построили вот у себя вот такие предприятия технологические внутри. С них денег не собираем, они там вот работают. Потом нам стало жалко, что мы с них денег не собираем. Ну, впалили там 30 миллионов, грубо говоря, станок, чего уже было, в пятикоординатную. Надо, чтобы как-то, ну, она же может зарабатывать деньги. И мы повернули окошко наружу. То есть из себя, то есть любой другой человек, который в Минскан пришел, мог бы заказать на этом станке ну, технологические операции. И выделили там отдельную команду, которая им занималась. И в итоге вот все дошло до того, что они стали отдельным предприятием просто. И мы для них, Минскан, тоже простой заказчик обычный. Мы не их учредители вообще. Мы ничего не покупали, условно говоря. И то есть мы для них обычный заказчик, они также нас выполняют, но мы знаем, как у них внутри все устроено, что они делают именно то, что нужно, и чтобы загрузиться. И таких предприятий у нас уже там появилось порядка 5. И, соответственно, вот эта модель технопарка. Почему в центре технологического обеспечения там куча разных технологических предприятий, и нет одного директора. Ну, от одного места ты придешь и скажешь, сделайте мне вот это. Потому что там логистика будет сложно. А если ты, есть их много, и они все прозрачные, понятные, и работают по такому принципу, как у нас, то ну, можно очень четко посчитать, во-первых, за какой срок это все делается, ну, потому что понятно, загрузка. И деньги, соответственно. Ну, время, деньги. Вот. Автоматически перекладывается. Вот, и вот по этой модели, собственно, и технопарк делается. То есть это вот с нас просто вот, вот один в один. Вот, это касаемо, ну, как структуры, что ли. Почему так случилось? А, да, про Москву ты не договорил. Вот появился офис в Москве и начались продажи. И вот у нас пошла мелкая серия, под которой мы сделали, собственно, эту структуру, о которой я говорил. Вот ну, идет мелкая серия, продажи, И тут у нас появляется там, другая позиция. То есть тоже заказ поступает, мы начинаем делать рентгеновский аппарат мобильный. Тут уже мы более научены, и мы не стали создавать структуру продажную сами в Москве, где-то там садить, а просто уже искали среди существующих. То есть мы сделали заказ, выполнили заказ, выявили, что потребитель есть, что решает чью-то проблему, там МЧС, что они могут на вертолетах этим рентгеновским аппаратом снимать людей. И мы просто пошли уже по существующим продавцам, которые свободны, компетентны, все понимают, и сказали, вот есть позиция, которая решает чью-то проблему, будете продавать. К одному пошли, ко второму, ну, появился какой-то, сказал, да, мы посмотрели, внятно, отдали ему на продажу. То есть мы сами больше не продаем его, продают они. И, ну, то есть продажи тоже пошли вверх. Они решают эти проблемы с заказчиками, там, общаются с ними, выявляют новые рынки, они в этом профессионалы. И вот в технопарке та же самая модель. То есть лидер, ищутся лидеры, это инженерейшн. Ну, так как Андрей Ильич все рассказывал, я пытаюсь не останавливаться на этом. Все. То есть идет поиск лидера, распаковка проблем, варианты технических решений и, соответственно, вот организации носители. Это, ну, по большому счету, это, ну, внедрение, продавцы, не более. Один раз решили, они начинают внедрять. А если появляется уже, ну, из мелкой серии нужно переходить на крупную, то технопарк здесь уже ничего не сделает. Ну, потому что он настроен на мелкую серию. Крупную серию он не может производить. И вот тут нужно уже идти с этим заказом, с крупным, большим, на завод. Вот на БЭМС прийти, и они будут счастливы принять крупный заказ. Они, то есть если они видят в этом прибыль дальнейшую, рост ну, свой, они могут чуть-чуть переделать свое производство, там, купить новых станков, чтобы взять этот заказ. И чтобы постоянно там, клепать ну, там, рентген, если они будут продаваться тысячами, условно говоря, ну и там еще какие-то приборы другие. И им придется модернизировать завод. Может быть, придется менять управление чуть-чуть. Ну там, может, снимать кого-то вообще придется. Ну, чтобы выплатить. Вот, соответственно, вот с этой точки зрения, ну, технопарк, получается, решает проблему промышленности. Ну, не сразу, понятно, что нужно вот пройти этот путь один раз, но вот на это направлено все. Я попытался как-то вот это объяснить. И какой-то ноль реакции. Мы по радиоварьеру нет, не вышли. Ну, потому что, ну, как сказать, это такая штука, которую поставил один раз и забыл. То есть мы закрыли Кавказ весь, вышли на Газпром. Сейчас у нас заказчик Газпром по радиоварьеру. И они тоже закрывают свои объекты потихоньку. И, ну, и все. И вот закупка потихоньку идет. Это очень дорогой продукт получается. И они тоже степ-бай-степ покупают, он потихоньку закрываются. Но сейчас у нас там в Канаде уже появились. Интересуют. Ну, они появляются потихоньку. Ну, за счет того, что конкурентов нет, они как-то начинают вползать. Но к российским товарам все равно отношение ну, на Западе есть какое-то. То есть немцы, например, полностью верят. То есть немцы у нас быстро появились, как заказчики. То есть в Германию все поехало сразу.
А вы что-то делали, чтобы на рынке на внешнем там патентовали, сертифицировали?
Ну, естественно, мы получили статус единственного производителя. В России. И, то есть, по России мы, например, без конкурсов. То есть у нас нет такой проблемы. А вот на внешние рынки мы выходили с выставок. Ну, начали с выставок, а потом просто отправили на обучение директора московского филиала, который продавал все. Учиться MBA куда-то там. Какую-то вот штуку. Что там? То есть он там проучился, он 3 месяца или 4, вернулся с новым пониманием там, и начал двигаться все туда. Сейчас у нас задача выйти на фондовый рынок, может быть.
Там. Продукта?
Да. То есть вот полюс выставить этому продавцу, выйти уже туда, чтобы продавать акции там, и так далее.
Акции предприятия?
Да, естественно.
А вот вопрос тогда относительно статуса единственного производителя.
Я не знаю, это было 3 года назад. Ну, был специальный человек, которому дали задачу получить. Он просто вот. Ну понятно, что у нас было просто достаточно, так как мы решали проблему ФСБ. То есть в этом смысле, ну, как-то все более-менее гладко. Они же понимают, что это их проблема, нужно как-то все продвинуть. Ну, когда мы получили доверие, то есть мы закрыли там объект, поняли, что все классно, там начали приезжать пограничники, дать ножи, да, статуэтки какие-то. На 5 лет мы забываем до следующего сервиса. То есть через 5 лет у них кончаются батарейки. Легче научить. Ребята к нам приезжают сейчас с погранцы и учатся. Легче научить их менять, чем. Ну, к тому же их найти невозможно. То есть есть молдатчик, который закапывается на штык. То есть мы проверяли. Как проверяли? Вот это, пример того, как погружены были в проблему. Как устанавливают наши военные датчики? У них есть саперские лопатки, вот такие мышцы, пошел. И, соответственно, мы вот кабель подбирали, исходя из этого. Мы позвали Карапова Берета, дали ему саперскую лопатку, положили кабель вот так на разные, сказали, руби. И он рубил. Вот на который он заткнулся и не смог его разрубить. Вот этот кабель мы взяли туда. По радиоварьеру нет, и вряд ли выйдем.
Вряд ли выйдете.
А если будем выходить, мы его продадим.
Кому продадим?
А мы не можем крупную серию поддерживать.
А у вас нет производственных
мощностей? Нету. И в технопарке даже не будет. То есть там все равно это все рассчитано на мелкую серию.
А вы как продадите? Как лицензию?
Ну, как бизнес. Как бизнес далеко. То есть наладим, продадим. Мы инновационная компания, нам не хочется заниматься одним и тем же всю жизнь. Зачем? Сейчас просто этим занимаемся, потому что конкурентов еще даже 3 года ближайших не будет, вряд ли.
Понятно. То есть получается, до мелкой серии доросли, а как только вы переходите на крупную серию, вам это уже становится неинтересно, вы готовы продать.
Да, да. Ну там уже начинается борьба конкурентная, толкаться все равно, какие-то аналоги появляются. Они, понятно, не того уровня. То есть, нам пришлось изучить такую науку, как физика почвы. Это ботаника была всегда, ее изучали. Понятно же, что там лазит. А вот физика почвы, не было ее. Пришлось изучить. И чтобы вот ближайшим конкурентам догнать нас, им тоже тот же самый путь придется пройти. Ну, мы шли год. Нечего читать. Книжки там сейчас выпускают наши. У нас за это время написали 4 или 3 диссера по этой теме. Пока вроде как никто не ведет на работу. Но начинается возня. Когда выходишь, показываешься, вот ты где-то снизу, тебе не видно, ты там продаешь, все счастливы. Когда вылазишь, показываешь, начинаются сразу какие-то антимонопольные всякие штуки, там кто-то там. Все грустно становится. И чтобы этого избежать, то можно просто взять другой продукт. Почему мы за это радеем, за этот технопарк? Потому что это для нас это возможность выполнять большие заказы. То есть, в принципе, если технопарк родится много проектных команд, командочек, они сделали там по какому-то продуктику для области. Маленькие, там серии небольшие совершенно. Но они научились, они появились, эти проектные команды, им можно доверять. То можно скидывать газпромовский заказ на них, собирать в кучку там, 10 команд, 20, можно съездить на мелкой серии. И все собрать в пирамидку, сделать заказ, рассыпать, собрать другую. И мы не одни такие, любой может приходить. Крупный заказчик появляется у всех внятных компаний. Приборостроители. У них один выход либо расти, расширяет, теряет скорость, все, погибель, либо привлекать кого-то. Так как у нас нет среды, общаться тяжело приходится. У нас эксперты есть, эти 5 человек, они между собой только общаются. У них такого уровня людей нету. Они ходят в себе вот такие. То, что не с кем. А если появится, то это общение, среда, соответственно, тут все свои, бани, не бани, не знаю. И потом, кому-то приходит заказчик, говорит, пацаны, сделайте, пожалуйста. Ты смотришь, у меня 100 человек работает, что я, наверное, не сделаю. Или буду делать 2 года. Реально, у меня сейчас головников тут много, там много, не справлюсь. А ты знаешь, что там еще Василий есть. А еще Петя. Собрались в кучку, что-то сделаем, все, поехали. А пока этого нет, такого невозможно. Ну и плюс, вот есть наши мощности, мы загрузили сейчас своими продуктами, они как-то еще развернуты часть на рынок. Сейчас они переехали в Синабар вообще. Ну то есть, этого мало, надо больше. То есть, ну все равно, если проектов много, ну грубо говоря, для Газпрома, если делать, ну предположить, что у них стала осязаемая проблема защиты вот своих газопроводов. Они хотят искать утечки везде. Это же по большому счету, ну, грубо говоря, там, 1000 приборов один раз поставлено туда. То есть они придумали, как это сделать, поставили один раз и все. А потом в год там по 5 штучек скидывать.
Вопрос, и все, на какое время? 5-10 лет?
Неважно. Ну, то есть я имею в виду, что вот на храм мы сделали 1000, отдали, все защитили, а потом... Потом они будут докупать. Ну там новый заброд появился, там, еще партия небольшая, еще где-то там забыли, еще куда-то купить.
Можно пробовать уменьшить? Может, это несовершенство вашей бизнес-модели, может, там нужно какой-нибудь расходник туда зашить и каждый год их заставлять покупать.
Ну, это по пути Toyota, да?
Ну, такой вариант не осматриваете?
Да нет, ну это как-то неуважение, что ли.
Почему?
А это, ну, то есть у нас это то, что они работают 5 лет, ну, это радиобарьер. Я про Газпрома я вообще говорил про другую проблему. То есть защиту от утечек. Радиобарьер от утечек не защищает никак. Ну вот это конкурентное преимущество, что 5 лет работает. То есть аналоги, которые могут работать там 2 месяца без замены этих батареек. Так у нас вся фишка в том, что 5 лет работает. И, ну, забыли. Закопали и забыли. Ну там работает. Ну я не знаю, ну а зачем?
Писал всех, а емкость маленького рынка.
Ну, вообще говоря, да. В принципе. То есть он такой.
Вы предлагали другим государствам? Или это нереально?
Почему? Ну вот приезжают. Это же еще нужно политический аспект там учитывать.
Ну да.
То есть когда приезжают государства, у которых наркотрафик развит, и руководители понимают это, что это их прибыль, им не предложить этого, у них это не проблема. У них это наоборот решение. То есть у них, ну, понятно, если говорить про Восток, да, ну, на юг точнее. Ну, непонятно, ну, Китай попытается сам сделать, скопировать. Ну, может быть, тоже. Ну, то есть, этот, ну, вот, американо-канадская граница, там получается, то есть там это идет туда, прямо на границу.
Ну, то есть контракт есть там?
Да. Нет, международные контракты есть, конечно. То есть там поставляется 20 стран. Но это не все, естественно.
А в сравнении с российским рынком какое отношение сейчас?
А иностранных? Ну, наверное, где-то сейчас очень грубо, примерно, 1:7. В России больше. Ну, естественно. То есть там что-то Сахалин у нас в объект, там закрывается. Ну это я не знаю, российский пока еще.
По просьбе ФСБ туда других опций добавили?
Да нет, ну сейчас возникает новая проблема. Мы, скажем, вот горную местность мы закрываем легко, а вот болотистую не можем. То есть сейсмика в болоте там другая уже. Мы это решали проблему именно Кавказа. Мы ее там решили. А вот сейчас вот с Казахстаном, наши хотят закрыть с Казахстаном границу, но там почва другая, мы, соответственно, разрабатываем другой продукт под это. Он другое название несет совершенно. И там принцип другой немножко. Там приходится чаще их тыкать и там по-другому связывать, соответственно. Придумывали еще, то есть вот этот радиобарьер, он еще как этот, как ретранслятор работает. Ну, собственно, это же вот закопали, то есть соток. Если 20 километров закопали этого радиобарьера, это ретранслятор получается. Они связываются, ну, то есть в одно место вводят сигнал. А можно же это использовать как, ну, как средство связи там, на боевых действиях, например. То есть, когда там проблемы, же постоянно там, самолеты выпускают, чтобы они создавали связь. И, соответственно, это можно просто, ну, ты идешь, раскидываешь их, закапываешь, их не видно. А у тебя связь всегда есть. Причем она под шумами. Так случайно получилось. То есть ее даже и засечь невозможно. Ну, и ретрансляторов куча, откуда что идет, безумие. А, ну вот, это просто другое использование. Ну да, предлагаем. Но это же все инертно. Когда есть проблема, вот вагоны, звездочки уже улетают, тогда быстро все, махом. ФСБ, вот это все. А когда не улетают звездочки, что-то, интересная идея, конечно. Черт его знает. Так постоянно в этом смысле. И у нас поперло то, вот за что вот наказывали людей, то пошло. А если не наказывать, это вот ходить предлагать, не ходить не надо.
Даже предлагать тем, кто наказывает.
Тем, кто наказывает? Обеспечьте доступ к телу. У нас был доступ, и нам дали 30 секунд. Что за это время можно сказать человеку? Пацаны, у вас нет, сначала так было. У вас будет там 7 минут. Классно, думали, что вам рассказать. Потом кто-то звонит, говорит, не 7 минут, 5 минут. Потом еще звонок, 2 минуты. Потом говорит, 30 секунд и все. То есть это же тоже нужно, правильно, когда к тебе приходят часть проблем, на поезд прихожу. То есть у них настолько развит поезд, маленьких компашек, которые решат проблему, что они даже в России рыщут. Боинг. Боинг здесь был, он в Яффе там тоже был. Он через Яффе, наверное, про нас узнал, что они заказывают там ускорители летающие. Я тогда работал еще в этом лаборатории ускорителей. Вот. Давайте диалог.
Что будет?
Мы не смогли ничего, пускай извините. Но приходите с этой проблемой, я не помню какая.
Воздуха еще не изучили.
Уже изучается.
Вопрос нужен.
Конечно.
Вы сейчас привели хороший пример, да, с облака. У нас исторически традиционно правильно на вас всегда было. Вот может так случиться, что вы нашли случайно, да, вот этого человека звездочка сыпать.
Да.
А может таких еще людей там кучу рекомендаций? То есть вот как-то технопарк планирует там структуру или человека, чтобы можно это искать.
Так как здесь больше 50% человек подняли руки, что они были на лекции Брызгалова, Давида Ильича, я не подробно останавливался. Вообще говоря, технопарк, сейчас очень коротко попробую, это 4 колеса. Это, собственно, распаковка, термин дурацкий, за который меня это ругают иногда. Не нравится мне. Это, собственно, поиск заказчика, да? Это специальная структура, отдельная, люди, которые умеют это делать.
Оно есть?
Оно уже создано, то есть она уже как сформирована, оно называется.
Но они с военными почтами.
Они сейчас, у них первая задача, это пройтись по областным заказчикам. То есть мы говорим о том, что вот это все, чтобы запустить проектные команды на уровне области, чтобы решить маленькие проблемы, за которые не будет сильно больно, если не решим. И будем браться только за те задачи, которые точно, вот вероятность того, что мы ее решим, 70%, все, беремся. Меньше? Нет. Задач много. Они уже прошлись, распаковав, не знаю, кто-то на летней школе, может, был в этом технопарке. Они уже рассказывали какие-то, например, вы наверняка слышали, с дорогами, с ЖКХ еще 20 проблем притащили. С городоканалом, со строительством вообще. Они есть. Люди умеют их искать. Дорожники, и тут тоже такая ситуация, что мы сказали, пришли к дорожникам, пацаны, дайте нам задачи. А мы же их не решили толком. Мы посмотрели, то есть мы проверили, что да, есть. Они там часть проблем уже решили, на самом деле. То есть это у них проблемы были. Прошло полгода, они уже решили часть проблем. То есть это реально проблема.
Тогда я вас понял, да, то есть тогда уточнение больше. Вот я там студент, молодой специалист на ваш. Ученый молодой, да, вот я там увидел, давайте на ПК сосредоточились, увидел проблему. Конкретно проблему. Но, возможно, проговаривались, да, там, у них, может, до этого еще не дошло. То есть я не увидел на списке, да, эти проблемы значит. Но я еще вижу, знаю, там, поговорю с людьми, да, знаю. И знаю, допустим, как ее решать. Вот мои действия, правильные мои действия.
Нам нужно найти одного конкретного человека, которого наказывают. Одного.
И это должен делать молодой специалист? Или он может прийти в технику?
Нет, вообще говоря, то есть мы не говорим, что вот этот Гаварис, это там конечная инстанция, все, они все проблемы разроют. Ну, если обнаружилась какая-то проблема, ее решение, ну, вообще движение по этой проблеме не сдвинется до тех пор, пока не будет какой-то один конкретный человек, представитель, которого конкретно болит вот за это. Вот если он найдется, ну, если проблема обнаружена, и вот вы, например, обнаружили, вы уверены, что она есть, то можно обратиться вот сюда, к господину Федорову, прийти и сказать: Владимир Ильич, так и так, я обнаружил. У вас там есть, там, не знаю, в связи Карифана, чтобы приехать и выявить конкретного человека?
У него есть.
А у него, скорее всего, есть. И вот тогда появится человек, тогда пойдет работать. По-другому никак. А так, вот так получится именно, что вы предлагаете. Я тут вычислил проблему. Они могут не сознаться даже, что она у них есть, пока нет конкретного человека. Вот, соответственно, второе колесо – это тоже отдельная структура, это технические решения. Ну, это клуб экспертов, это прям структура, которая тоже на данный момент, она даже не создана. Вот сейчас вот эти варианты технических решений ищутся по… То есть, Академия городов маленький, и как бы правильные люди с хорошей репутацией, они известны. То есть, ну, грубо говоря, там, проверить хорошую репутацию человека занимает день. Появился человек и проверить, хороший он или нехорош, что он сделал уже тут день в Академгородке. И в этом смысле сейчас пока это только вот так по подвалам распихивается. Ну, там, весной, как, ну, когда-то, скорее всего, весной, вот эта уже структура тоже в отдельную будет выделена, будет уже функционировать как-то. Соответственно, четвертое кольцо, третье кольцо – это лидеры. Но это вот сейчас такая первая попытка – это engineration.ru. Проект по отбору лидеров, выделено финансирование уже на то, чтобы вот лидеры проектов по, как сказать, ну, грубо говоря, с успешных людей сняли портрет, ну, там, вот с Ларина Ильича, например, вот он лидером был, он хороший лидер, вот у него есть какой-то портрет, но есть еще, вот так вот выложили их, сложили, получили какой-то портрет человека, который по компетенциям подходит на эту роль. И, соответственно, вот инженерейшн, в чем смысл его, это собрать там 2-3-4 тысячи анкет людей, заинтересованных в этом, и там, путем психологических тестов выявить вообще по психологии, он туда есть, лезет или нет. После этого уже в результате конкурсов, тренингов посмотреть уже более детально, выявить там 100 человек, условно говоря. И уже после вот этих, там, не 160, я планируюсь, после этого вот этих 60 уже доучить, чего не хватает. То есть они, в принципе, пригодны, их доучить только и в бой. И вот, вот лидеры. Вот первая версия, она получилась пока не очень, потому что до людей не донесли, в чем суть-то. Ну, сказали, поиск лидеров, там, бизнеса. И пошли, грубо говоря, не те, кто надо заявки заполнять.
Анкетом поняли?
А?
Анкетом поняли?
А нет, просто головой. Ну, то есть, как просто... Ну, на самом деле, на какой-то конференции, посвященной, то есть не конференция, а пресс-конференция, как это называется, когда журналисты созывают и что-то им там вещают, пресс-конференция, да. Там были люди, которые эти анкеты сдавали, с ними начали говорить, типа, товарищ, ты вот сдал анкету, что там будет, как ты считаешь? Он такой, ты там бизнес нахрен, я буду управлять, там, типа, а ты бизнесмен, да, я там, предприниматель. А у тебя техническое образование хотя бы есть хоть какое-то? Нет. Еще я экономист. Вот что экономист делает? Он соберет команду специалистов, он даже, ну, в физике ноль.
Может, вы не репрезентативный?
Ну, зачем? Есть же эксперт.
А ему же нужно, ну, как, хотя бы на одном языке говорить с экспертом. То есть, ну, вот вам эксперт будет что-то говорить, вы вообще ничего не будете понимать, что он говорит. Просто, это, для вас это космос, другой язык, просто другой язык. Как вы будете с ним общаться? Не, ну а понять там базовые элементы экономики, ну вот если там физфак закончили, это быстро.
Да, ну а эконом уже готов, он все знает,
да? Ну да, он физику не знает. А физики его...
Управлять технарями.
Да,
правильно. Значит, управлять технарями, чтобы занести идею в специалиста, да, управлять не нужно быть.
Ну нужно знать их язык.
Чтобы управлять, не нужно знать ничего.
Нужно знать язык.
Решили основываться на том, что лидер должен иметь техническое образование.
Ну, Желательно. Ну, потому что опыт показывает, что когда управленец понимает, ну, на одном языке говорить со своими рабочими там, или специалистами, а если это эксперты, то вот такого уровня, ну, они, ну, как они с тобой разговаривать? Ну, есть опыт у нас, есть.
У вас лидер — это формальный руководитель проекта или нет?
Он, ну, вдохновитель, ну, как формальный? Я не понимаю вопроса.
Вы понимаете, просто лидер и руководитель — это разные вещи. Управлять и общаться с экспертами тоже. Вот я понимаю, что вы на основе того опыта, который есть вот, да, у некоторых инновационных компаний, ну, или в городках, составили свой портрет, да?
Ну, тут я понял вопрос. Тут, значит, вот у нас это разделилось. То есть Бужгалов Андрей Андреевич, он как творческий лидер, то есть он именно руководил созданием продукта, чтобы он появился. А вот организационные формы там, и какие-то вот оперативные действия, был нанят специально человек-директор. Просто вот директор компании. Он пошел и нанял себе директора 15 лет назад. И сейчас вот этот директор руководит Андреем Андреевичем. Ну, то есть, это управленец. Тут, если это в одном человеке, это идеал, конечно. Если человек один, да, если он может оперативную деятельность вести, идеал. Это супер человек, молиться на него надо. А в основном разделяется. То есть, есть творческое начало и административное. Вот так. И, ну, так, в принципе, везде. Даже если взять, ну, Кубквант, университетская организация, там тоже так же. Есть творческое начало, юморит, и есть организатор процесса. И, ну, я много таких примеров знаю, когда так. То есть, в принципе, вот этот лидер, если он грамотный и компетентный, найдет себе в команду директора. Управлять.
Тогда в вашем понимании лидер — это все-таки творческое начало?
Творческое. Определенно творческое. То есть это руководитель R&D, руководитель группы разработчиков. А экспертом, по большому счету, он не руководит, он с ним общается, потому что эксперт выделен в отдельную структуру. То есть эксперт ему дает вариант технического решения, вот, есть такой вариант, он точно сработает, делайте. И он уже руководит командой, которая будет его создавать.
Это такой моторчик.
А?
Моторчик.
А можно про инженеришн еще вот закончить? Все-таки чем-то это закончилось или как-то еще живет? И...
Нет, он безусловно завершится. То есть все эти отборы пройдут. Просто там сменилась организация, которая методологически, по-моему, насколько я знаю, мы этот процесс немножко на самотек пошел. Потому что мы вот поговорили с людьми, поняли, что туда пошли как раз не моторчики, они не поняли, что нужно, а пошли именно директора, которые ничего не будут понимать в том, что происходит у них в команде, но они умеют продавать, они знают 1С, они знают, как бизнес-планы составлять, они знают, так, может быть, чуть-чуть про таможню и ФЗ-94. Вот про создание продукта ничего. То есть мы неправильно подали информацию, поэтому мы предположили, проект, что проект
будет... пошел очень без всякого понимания, на сайте не было информации.
Да, 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 поддержки не было. А вот информацию вот эту нарисовать, ну мы сейчас рисуем. Вот я вот сейчас вот у меня задача, я этим занимаюсь прям. Я рисую, как объяснить людям, куда они пойдут.
А можно вопрос последний по инженерии?
Конечно.
Анкету нужно заново подавать или
нет, она все есть. Я тоже подал.
Где анкеты лежат?
Где-то у них в секретном бункере, я не знаю где.
Нет, я имею в виду, что все заполнено.
А, ну на сайте engineering.ru. Ну и инновации им. То есть это скрытый смысл. Его никто не объяснил, но тут есть скрытый смысл. И generation, да. Все хорошо. Теперь нужно проработать правила игры. То есть, если говорить про технопарк, то вот сейчас запущена жесткая инфраструктура, то есть здание там девелопмент какой-то идет, строится, и полужесткая сейчас там на 30%, условно, там, на 50%. То есть там станки заезжают, предприятия запускаются. А вот мягкая вот эта, она там 5%. Она пока еще нет правил.
Но она нет, да, пока
понятно. Ну, понимание есть, есть там стратегия, но именно вот подробностей прям явно. Ну, на данный момент вы представляете, что это может быть как угодно. То есть Арис, когда распаковал проблему, это пока еще ничего. Это даже не стартап, это просто список проблем. Все, как появилось техническое решение, если оно появилось вообще, ну, предположим, что должно быть 100 проблем, вариантов технических решений появится всего 20. Вариантов больше. Остальные просто в архив, в ящик. Ну, либо они непростые, эти решения, либо это будет, то есть эксперт понимает, что проблема есть, за нее готовы заплатить там 100 тысяч рублей, а ну тут вот лепешку расшибись, 2 миллиона стоит. Не надо будет решать. То есть это просто отложится и все. Ну, там, когда-то потом, может быть, технологии-то растут, там, неизвестно. И вот после того, как вот, техническое решение спарится с лидером, появляется команда, вот на этом, вот, на этом этапе уже следует думать. Вот это надо смотреть на каждый конкретный случай, вообще говоря, на самом деле. То есть либо создавать ООО сразу под него, ИП, неважно. Либо его вот эту вот штуку все. Пихать в организацию носителей. Ну, в организацию носителей.
То есть риск какой? Риск то, что просто вместо унискан появится надпись технопарк, да?
Организация-носитель, сейчас я, ну, очень плохо, да, когда половина людей же все знает, а половина не знает. Приходится повторять, кому-то бывает скучно, извините. Значит, организация-носитель, это когда ты сделал, вот ты проектная команда, что-то сделал, а ты не знаешь, как это продавать. Ты не знаешь бухгалтерии, ты не умеешь общаться с инвесторами. Бизнес-планы, тебе не нужно это знать. А есть люди, которые специально этому обучаются. И они берут за это деньги. Пожалуйста, ты им спихиваешь это решение, ну, какой-то прототип. И они начали продавать. То есть в первом приближении это просто продавцы, у которых есть рынок. А в идеале это там люди, у которых есть производство, и они могут у себя же его наладить. То есть, ну, если говорить там про БФК, они когда проблему скидывают какую-то, они у себя же ее внедрят. То есть они не только продажи займутся, но еще и внедрением производства. Это в идеале. А еще лучше, если это инновационная компания, и она еще может помочь в процессе разработки. То есть это если вот в этом смысле Unisan, это организация носителей, не больше. То есть мы можем брать себе, вот, когда вот это проходит, можем брать себе стартапчик на раздельную бухгалтерию. То есть и в таком случае не надо никакого ООО. Это просто стартап Unisan. Мы этим людям, которые приходят, там лидер, команда, мы платим зарплату, все это отдельно ведем. Ну а потом и как бы с лидером договариваем правила игры дальше. То есть если это будет продаваться, ну пожалуйста, мы будем тебе платить за каждую продажу. Например, разработчикам. То есть у нас разработчики получают процент с продаж. То есть они продажами не занимаются, но получают процент. То есть это доли, в общем счете. И то есть здесь вот как обговорят, так обговорят. И ну вот, нельзя сейчас так решить. Точно. То есть мы вот сейчас их обыгрываем, эти правила. У нас есть стартап сейчас, свои там, собственно. Вот так появляются, мы их ведем. И кроме, вот, естественно, мы чем-то еще занимаемся. Надо же какой-то эксперт, чтобы что-то делали. Когда они уже разработали, противоболеют, все скучают. Читают только и все. Им нужно как-то загружать эти задачи, давать вначале. Вот. Вот. И, соответственно, организация носителя — это тоже база какая-то организации, которая формируется из внятных людей, там, из внятных компаний. Ну, нам видится, что в Новосибирске их там, может, 20 точно есть, наберется. Ну, там тоже сделали укол, просто приходили, там, ну, в ПФК, я привел, например, просто пришли к их директору по развитию и сказали, вот затея, ты будешь брать вот эти проекты себе? Да. Ну, то есть, ну, там, глаза горят, все, огонь, надо, конечно, брать. Ну, потому что тебе предлагают на халяву конкурентные преимущества. Ну, практически, ну, ничего не стоит. Я даю команду, которую ты можешь потом еще загрузить чем-то. Они же умные, там, как это называется, это вот яйцеголовые. Вот этих ребят им дают, в очках таких вот. Все, они там скидывай еще что-нибудь, они будут работать для тебя. Ты же изначально платишь зарплату. Ну, если вот в такой форме, как вот в Нисхановской. Они, ты их про себя держишь. И все. И у нас хорошо, то есть есть проектная команда, если к ним прийти и сказать, типа, у тебя эти ребята загружены, ну там, нет. Давай мы сейчас проект скинем. То есть мы за тебя и будем платить зарплату. У тебя будет пока сейчас свобода, да, без проблем. Ну, там еще по местным организациям, Petroleum Systems, в частности, встретились, поговорили. Ну, есть такие организации. А правила игры это касается, то есть не обманул, ну, может же так случиться, кто кого-нибудь обманет, там, как-то вот все это не криво будет.
Да. Ну, то есть они понимают, что нужно, им нужно просто технологически.
Но не понимаю, что срок 2 месяца, непонятно, что вообще будет. И, ну там дороже, кстати, чем Чехновая даже. Вот, а может быть, если сюда, там уже связи какие-то появились, там, начинают общаться, понимать, как это все работает, и заказать, и сделать за 2 дня за внятные меняемые деньги. Ну, то есть в этом смысле вот как взаимодействие происходит с институтами. Они уже являются заказчиками технологических операций.
Нет, заказчиками, исполнителями, разные.
И они, когда вот это вот начнет запускаться более-менее, то они, это неизбежно, они станут исполнителями научных разработок. Ну, то есть, если в каком-то продукте заложена научная какая-то работа, чем больше ее заложено, тем дальше появятся конкуренты. Понятно, да? Ну, если придумал платформу, то ее с фотографии снимут и сделают, уже будут конкурентов как грязь. А если там мысль какая-то сложная, то, и институт в этом смысле, как субподрядчик, это может быть грубо, я не знаю, они вполне, то есть это осуществляется, работает. Ну, то есть и беседы с ними, то есть они все понимают, что это им выгодно, что есть там фундаменталка, это отдельно, есть вот это отдельно. Не надо путать, не надо там говорить о том, что вот мы сейчас на коммерцию полностью переходим, и все, и мы рушим науку. Нет, этого не будет, конечно. Вообще говоря, мы стараемся, чтобы нас как можно меньше связывало с институтами. Почему? Стараемся сами делать, так проще. Мы мы вопреки, да, всему появились, Тунискан появился, и лучше самому сделать. Мы не воруем кадры, но студентов воруют. Студентов воруют. То есть у нас там студенты в ЯФИ защищаются, магистрские дипломы наши сдают в ЯФИ. Работают у нас и пишут дипломы у нас с нашими научными руководителями. То есть, студентов можно, но университет на то и сделан. Глупо предполагать, что все студенты пойдут в институты. А вот научных сотрудников уже, наверное, некорректно. Их надо обеспечить работой просто. А воровать нет. Это такие же проектные команды, по большому счету. У них есть там зафлаб, который организует. А если ему сказать, мы твоей лаборатории будем платить деньги, там часть зарплаты твоих сотрудников закрывать, или там ты увеличишь ее своим сотрудникам 2 раза, а они будут в том числе заниматься и нашей проблемой, почему нет, кто откажется? Это отдельный вопрос. Это понятно. Понятный вопрос. Это преодолимо. Все это просто работа. В этом смысле. Ничего такого. 4 колеса, из-за которых мы думаем, что это все поедет.
Они стоят в одну линию. В одну
линию. Нет, понятно, что вот они двигаются все по... Должна быть политическая воля еще.
Это фундамент.
Если нет политической воли...
Что происходит в России? Спросить у кого?
У кого? Политическая воля. Руководители наши, которые руководят нашей областью, в частности, государством. Потому что самая богатая организация, которая бывает вообще в России, это государство. И глупо использовать, не то чтобы глупо, неправильно, использовать там частные деньги в полном объеме. Государство должно привлекаться, помогать в этом процессе. Но особенно если это такие для какой-то конкретной организации коммерческой, вливание денег в неочевидные преимущества какие-то, то есть их сразу так не понять, то это тоже странно выглядит. Вот этим должно заниматься. То есть, там, подбором кадров, например, государство должно заниматься этим. Финансировать государственные деньги должны быть. То есть, ну, вот это тоже государственные деньги. Вот здесь уже соусов. То есть можно 50 на 50 там. Ну, то есть есть сейчас предложена схема условно-возвратного финансирования, когда вот эта организация носителя, кроме вот этого СИО и инфраструктуры, то есть там мини-заводика, да, под названием Чинобар, предлагает еще и деньги. То есть вот ты берешь себе стартап, там, платишь 50% за стоимость, пишешь бизнес-план сейчас с лидером, получается 2 миллиона условно. Ты вкладываешь миллион, и технопарк тебе дает еще миллион сверху. И если у тебя не получилось ничего, забудь, не было никаких денег. А если получилось и пошли продажи, то по 5% с каждой продажи, пока не будет 150% от первоначального взноса. То есть верни нам 1,5 миллиона, но как пойдут продажи, так и вернешь, никаких сроков. Вот, вот эта схема, она рабочая, то есть она там проверена в Израиле, в Америке, то есть она уже по этому пути пошла. И на начальном этапе именно такая схема нужна. Потому что, ну, это пока нет доверия, и то есть нет работающей машинки, тяжело часто бизнес потянуть. Нужно стимулировать.
Сейчас такое есть, что технопарк платит?
Нет. Я в начале своей фразы сказал, предложена такая схема. Я думаю, что она будет осуществлена. Сейчас придумался механизм, как это все легитимно делать, потому что у нас, ну, говорится, законами ограничены мы. Там, все под эти все кодексы. Поэтому нужно как-то аккуратно все это делать, чтобы... То есть по логике понятно, что это хорошо, но вот на данный момент прям взять сразу вот так сделать, нет, нельзя. Ну, потому что это, ну, это же коррупция. Кому ты дал этот миллион? На каких основаниях там, и так далее? Это же что-то работа. А вот этот фонд, ну, то есть назовем его фонд технопарк, он еще самонакачиваемый получается. То есть если мы берем проблемы, которые мы 100% решим, там, или 70%, даже 70% уже положительный выход. Если там, ну, то есть мы, и вот от идеи, вот эти вот все вещи, когда я придумал, я точно сделаю и всем отдыхаю. Ну, там выход, можно какую-то статистику поднять, я не знаю, ты поднимал когда-нибудь? Меньше 5%, по-моему. Потому что на 100 идей только одна востребовалась. Ну, достаточно хорошо востребует. А остальные, как были в небытие, так и остались.
Скажите, а вот инфраструктура есть, да, проблемы есть с мозгами, да? А что мешает продумать вот ту софтовую часть или свободу?
Ну, что вот держит? Сейчас это операционная деятельность. То есть мы сейчас занимаемся полужесткой инфраструктурой. Ее, ну, то есть, чтобы предъявить конкурентные преимущества явные, вот этого мини-заводика, под названием ЦТО, его же нужно, ну, там, наладить в правильной форме. То есть, какие конкурентные преимущества? Ты приходишь и говоришь, ну, то есть тебе говорят, для нас все заказчики равны. Цвет кожи, вероисповедание, не важно. Вот ты пришел, ты для нас одинаково хорош. У тебя одна деталь на заказ, 100 деталей, 200, 300. Мне все равно. Чтобы вот такое конкурентное преимущество было, это нужно работать. Ну, то есть если я могу выполнить технологическое твое задание, я его сделаю. И еще пункт следующий. Мне, ну, как бы, нет преференций. У меня преференции по заказам определяются временем от поступления, и все. То есть ты пришел первый, а пришел следом за тобой товарищ, у которого заказ на 10 тысяч экземпляров. Я все равно сделаю тот, который первый, у кого один экземпляр. Ну, потому что у меня вот такое конкретное преимущество. И прозрачное ценообразование нужно. Нужно, чтобы человек мог следить за выполнением своего заказа. Грубо говоря, практически онлайн. Смотреть, что у тебя заказ там будет готов через 2 дня. Сейчас он на такой-то операции находится. Это тоже работа, это операционная деятельность. Естественно, мы ее вот сейчас сделаем, а после этого подробно будем работать с этим.
Когда все закончится?
Ну, вот правила игры вот эти, ну, там, в голове у нас что это. Мы будем там, в феврале, в марте этим заниматься подробно.
Почему такие приоритеты? Почему ЦТО важнее, чем построение вот этого всего?
Ну, я не знаю, вот вы когда дом строите, ну, я думаю, что прежде чем начать строить крышу, нужно построить стены.
Ну, мне кажется, важнее то, что вот все вот эти вот штуки, особенно вот Тарис, это скорее генерация необходимости дома, чем, собственно, какие-то краны там или фундамент залить, или крыша.
Ну, пока нет ничего снизу, Вот это все невозможно вообще, в принципе.
Если нет необходимости, то
ну, дом сам по себе, то есть, грубо говоря, предположим, что этого нет, да? Вообще нет. То мы получим традиционные технопарки, которые по всей России есть. Это дом, в котором арендуют помещения разные люди, инновационные компании, и сдаются там, ну, там у кого-то станки куплены даже, они там что-то работают. Ну, и это все равно будет называться технопарк. Все равно будет работать, зарабатывать деньги. Там в личной продаже, потому что все равно это тусовка, это все равно плюс. Ну, в этом смысле, ну, давайте построим нормальный дом сначала. Нормально вот, технологии наладим, потом уже будем разбираться. Ну, какая?
Ну,
стоит. Нет, так погодите, без оборудования это вообще, ну, это не будет же работать.
Я иду от потребности. Если вы не создаете вот эту вот структуру, которая будет организовывать потребность для этого, то оборудование не нужно. Это вы ваши слова.
Ну, смотрите, вот это оборудование сейчас выполняет заказы институтов, просто там коммерческих компаний. Там компания Sun сейчас заказывает.
Что у вас были вот эти заказы?
Я не понимаю вопрос, я логику не понимаю.
Что такое?
Они сказали, их оборудование загружено на 20%. 80% я не купил второго ЦК. Поэтому технопарк это исключительно выгодное мероприятие. 20% удовлетворяет риска, на 80% удовлетворяет кого угодно.
Ну,
нет кого угодно, я вот этого не понимаю.
Есть кто угодно.
Все равно есть. То есть
ворота открыты, есть конкурентные преимущества, то все идут. Найдите предприятие, где у вас прозрачное ценообразование и понятно, когда будет заказ. Технологическое.
А если риск, то, наверное, остановится.
Ну, вот есть риск. Есть риск, что может остановиться именно на этом. Я о чем говорю. Поэтому мы над этим работаем. Но если мы... Вот эти колесики, понимаете, это колесики. Если одно вынуть, ничего не поедет. И они должны запуститься одновременно. То есть все четыре одновременно запуститься. Вы представляете, это какой объем работы?
Так, а вдруг окажется, что это не совсем так, как
бы просто. Может, не окажется. Нет, всегда есть риски. Могут сказать, что мы вас не поддержим, да, государство, ну, то есть наши высшие политики. Скажут, извините, ребята, у вас плохая схема. Все, нехорошо все. Ну, есть риски определенные, конечно.
Просто есть уже положительный опыт компании Unisscan, примерно, которая была построена по инфраструктуре.
И
с другой стороны, второе, если у вас есть еще более лучшая схема, пожалуйста, говорите.
А, ну да, это тоже правильная логика, другая предлагает. Да. Еще, если здесь будут недостаточно плотно и хорошо продуманы подробности, то мы рискуем хорошую схему завалить на отсутствие подробностей. Ну, то есть здесь же что-то вот одна связка сломается, все. Все сразу, ну, в болото. Поэтому спешить нельзя. То есть мы, ну, технопарк закончит с оборудованием, все там будет понятно, прозрачно, это превратится в операционную деятельность, все. Ничего нового, все понятно, все продумано. Там сейчас оборудование загружено там, на 80% сторонними заказами, условно говоря. И пусть оно работает. А потом придут, начнут появляться инновационные компании со своими штучными заказиками и загрузят остальную часть оборудования. Ну или не загрузят, не важно. Ну, то есть, нет, я к тому, что не то, что не появится, а там загрузят на 1% еще, и все. Ну, там, первый шаг. И потом появится все равно. Существующие инновационные компании загрузят, если новых не появится. То есть, в этом смысле, ну, проигрыша-то нет никакого. Есть риск, что может не получиться так хорошо, как мы задумали, но хуже не получится.
Вот, Антон, скажи, значит, компания Unisscan, Техноскал, Технопарк предлагает инновации, правильно, чисто заказные проблемные инновации.
Да.
Да. Но с другой стороны, в принципе, в мире существует ряд потребностей, которые совершенно не являются очевидными проблемами для многих людей. Правильно? Угу. То есть на самом деле как бы не занимаемся ли мы только решением старых, застарелых проблем. То есть, как бы, это уже не инновация, а некое как бы такое эволюционное плетение
угу.
текущими проблемами. То есть, вот, на самом деле. Теряется ли суть вот этой постановки?
Я вопрос примерно понял. Ответ на него, видимо, такой. Для того, чтобы перегнать, нужно сначала догнать. Вот, мне кажется, вот так будет корректно. Я отвечаю или нет?
А если догонять не тому же пути, то ты всегда будешь отставать.
Нет, почему? Ты же знаешь опыт.
Потому что впереди они уже быстрее, они уже знают этот путь, они уже научились.
Не, они бегут.
Но никто же не мешает тому, у кого есть какая-то там супер-пупер инновационная идея, выступить в тот же самом роли.
Нет, ну просто на это ставку нельзя делать, что вот мы взмахнем сразу быстрее всех. А есть же протоптанная тропинка, по которой можно бежать.
Да, я понимаю, что в том это очень учитывается, вот такие вот долгосрочные какие-то разработки, которые, может быть, не привезут результат в долгосрочной, среднесрочной перспективе, а именно долгосрочные.
Ну вот кластер приборостроения это само по себе быстрое, ну то есть самый быстрый кластер. Здесь можно выхлоп получить там, через год уже, или через два, там, через три. Ну, в принципе, проекты могут быть разные. Мы сейчас просто беремся за маленькие. А ну, следующий пул вот этих вот.
Ну, я бы не сказал, что приборостроение это всегда хороший.
Ну, IT, еще... да, согласен. Ну, просто биотехнологии, например, тут 5 лет. Медицина это еще дольше, там совсем все иммерсионно. Что внедрить это, ну, там куча испытаний. Там новые материалы, это же производство, то есть получил новый материал, надо производство переналаживать. А приборостроители, они везде требуются. Для того, чтобы там внедрить что-то, нужен прибор там. Какой-нибудь датчик для пресса. Ну, у меня не ровный пресс, а у меня новая технология, при которой пресс должен быть там точнее там, на 2 микрона. И прибор строителям пойдет. Будут эту проблему решать. То есть это базовая получается штука такая. Ну, соответственно, айтишники тоже. Просто там в айти может быть другая схема, вот эти колеса могут быть другие. Тут заказчикам могут выступать уже приборостроители. Ну, когда делать прибор, у него по-любому должна быть начинка какая-то. И там уже можно вот идти к айтишникам. То есть в этом смысле вот сейчас формируется ну, отчасти ну, такое большое ведро с проблемами для айтишников. Чтобы они вот просто туда брали все, через дорогу сидят ребята, у которых таких проблем куча. Вот. Может, есть еще вопросы?
Большое спасибо, очень понравилось. Я сама преподаватель университета. Я сделала свое изобретение просто как домохозяйка. Я в университете работаю 15 лет. Мне очень понравилось ваше выступление. Очень профессионально. Владение аудиторией, eye contact. Все отлично, все на пятерку с плюсом. Я лично жду время, чтобы лично у вас проконсультироваться. Я получила патент на свое изобретение, свой патент я получила 8 июня этого года. Я зарегистрировала свою компанию, я собираюсь продвигать свой патент на рынке, хочу у вас проконсультироваться. Вся информация, которую вы рассказали, очень полезна, очень плодотворна. Большое спасибо.
You're welcome.
Ну, видимо, тогда спасибо. Тут будут еще какие-то...
К сожалению, Андрей Алексеевич не приедет сегодня, чтобы завершить да, наши мастер-классы на сегодня. Я хотел бы вкратце объявить завтрашний день. Да? То есть завтра планируется, если знакомились с программой, три важных мероприятия. Первое – это, собственно, конкурс. Да? Названием рабочим там битва, да, битва идей, битва проектов, битва продуктов. Битва продуктов это выставочные образцы. Те, кто заявлялись на эту номинацию, просьба привести свои разработки в 10 утра. Мероприятие начинается в 11, да, утра, поэтому мы должны иметь некий час, да, для того, чтобы инсталлировать ваши разработки. Следующее важное. Достаточно знаковое событие, да, на которое откликнулось достаточно много компаний, оказалось очень интересно. Это ярмарка вакансий. Поэтому, пожалуйста, тоже там, зовите знакомых. Ярмарка вакансий открыта для всех. То есть даже кто не регистрировался в конференции, то есть можете друзей, знакомых приглашать. Оказалось, что спрос там, и не обязательно инновационные да, мозги присутствуют. То есть,
да, да. Участники ярмарки вакансий,
кто работает? Да. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос полностью. У меня там в голове, я не знаю, сходу там 3-4 компании я могу назвать. Медико-биологический союз, Алавар, ЦФТ, УНИСКАМ, вот, собственно, представитель, который был Антон, да, выступал. Вот. Ну, дальше могу соврать. То есть, ну, поверьте, там интересные компании, которые как бы заинтересованы в молодежи. А?
Нет. Не в молодежи.
Ты молод. В их понимании. Вот. Ну и третье мероприятие, оно носит совершенно неформальный вид общения. То есть, как мы задумываем, все-таки опыт показывает, мы должны общаться чаще, мы должны обмениваться не только там официальными, в режиме официальных мероприятий, да, своими мнениями. Давайте как-то дружить друг с другом, да, именно создавать тот, как многие любят говорить, фарш, замешивать. То есть люди разных, кто-то из приборостроения, кто-то из наноматериалов, кто-то математик, кто-то физик, да, вместе мы начинаем создавать новое знание. Опыт, на самом деле, опыт у нас уже есть на уровне технопарка, на самом деле, ну, он незначительный еще, да, это там, как правило, выпускники летней школы, которая была летом, но есть клуб Академпарка, такое неформальное сообщество, да, которое уже начинает решать некоторые организационные задачи по вопросу бизнес-инкубирования, да, что им не хватает и так далее, да, какие-то там совместные просмотры фильмов, там, сами же участники клуба предлагают, там, ну, например, у нас один парень предложил, давайте смотреть по пятницам фильмы в 3D, да, купил очков 3D, там 15 штук, по-моему, вот, и уже два раза смотрели кино. То есть, поэтому одно из вот мероприятий завтра, да, вечером с 5 до 8, это, собственно, неформальное общение в клубе никуда. Ребята будут организовывать совершенно какой-то там взрыв мозга. Я сам не специалист в этой области, да, но обещают быть, да, вот как оно есть, инно автопати, да, там какой-то тупость мозга будет, какая-то группа. То есть, ну, должно быть весело. Тот, кто организовывает это мероприятие, он очень много организовывал мероприятий в своей жизни. Это должно быть очень интересно. Ну и, собственно, это, кстати, тот самый человек, который предложил в клубе Академпарка смотреть фильмы в 3D. То есть человек очень креативный. Собственно, является резидентом бизнес-инкубатора. Ну, поэтому давайте, приходите завтра. Завтра будем вручать сертификаты всем подавшим заявки. Сегодня в 8 вечера мы вышлем, до 8 вечера точно, вышлем тем, ну, как, список тех проектов, которые будут ну, как допущены, да. Это не значит, что там кто-то плох или хорош, да, просто мы завтра сжаты по времени. Поэтому там руководитель конференции отобрал несколько проектов, да, подготовленных нами, да, и, соответственно, все получат сертификат и флешку все, ну, такой сувенир, да, а все подавшие заявку, а выступать будут только те, кто вот в рассылке будет перечень. Все, давайте до завтра, ждем вас в 11 утра.